православное слово.
Добрый день, друзья! Сегодня вместе с нами в православном слове Татьяна Валерьевна Кондратьева, ректор Православного гуманитарного института содействия, кандидат филологических наук. Добрый день!
Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Ирина! Очень приятно, как всегда, побывать в вашей студии. Наш институт дополнительного образования преподает людям полезные с церковной точки зрения предметы. У нас есть отделение душепопечения, на котором я преподаю. И вот мои знания филолога, мое образование в нашем институте получило такое неожиданное применение. На кафедре душепопечения я преподаю библиотерапию. Мы читаем книги, мы читаем произведения русской классики с целью понять человека, научиться чувствовать, научиться сочувствовать, научиться видеть его многообразие и видеть объем каждой личности. Вот когда я сейчас заходила в студию, мы застали конец предыдущей передачи, я там услышала очень для себя тоже важные слова о том, что нам важно научиться контактировать друг с другом, нам надо слышать себя, и вот этот вот настоящий контакт между людьми, между христианами возможен только в Боге.
Но слышать других, да.
Да, слышать других. Мы сегодня договорились поговорить о романе Тургенева «Отцы и дети».
Да, то есть мы сегодня будем извлекать урок, вот очередной раз прикоснемся к нашей классике, к книге, и будем извлекать урок.
Да, вот постараемся понять, какие смыслы, какие чувства, какие образы изобразил Тургенев, и чему мы можем научиться, что мы можем для себя полезного извлечь из этого романа.
Вообще, роман «Отцы и дети», он уже тогда вызвал какой-то шум.
Да, он, в общем-то, обнажил некую такую коллизию, и Тургенев, конечно, как все наши писатели, был новатором, как бы обнаружив некую такую и общественную проблему.
Но, как пишут, сенсацией,
да,
книга стала.
Но вот что интересно, вот Россию так попрекали в то время западные философы в том, что у нее нет и не было своей такой продуманной философской системы. Русские всегда возражали, что зато у нас есть прекрасная русская литература, которая очень глубока и показывает общественные проблемы и какие-то такие нравственные проблемы, философские проблемы в таком человеческом измерении, на примерах героев, на таких вот человеческих судьбах. И это такая особенность России XIX века. И что интересно, я когда думаю, мне студенты задают вопрос, а нельзя ли нам почитать что-то из современных произведений, и мы начинаем перебирать, кто вот сейчас пишет. Много интересных авторов, но вот такого объемного видения человека, его психологии в современной литературе нет. И мы опять возвращаемся к классике, мы выбираем произведения из нашего золотого фонда XIX века, и на примере героев и глазами авторов, которые тонко чувствуют и замечают маленькие такие нюансы поведения, оттеночки чувств, и действительно, это очень важно, потому что очень часто вот нас как-то подвигает наша действительность к тому, чтобы встретить человека, как-то так быстренько уловить его взгляды и как-то навесить ярлык. Этот за это, да? И как будто бы человек вот этим ярлыком исчерпывается, и на основании этого ярлыка составить к нему отношение. А русская литература, классика учит такому очень тонкому отношению к человеку. Давайте обойдем его как бы со всех сторон, увидим его в разных ситуациях, почувствуем, как люди проживают такую достаточно длинную жизнь в романе. Да? Ну вот в этом романе герои прожили лето бок о бок, никаких они не были вовлечены ни в какие общественные процессы. Это просто вот такая семейная история. Но почему-то глубина человеческая проявилась не там, в Петербурге, где познакомился Аркадий со своим другом Базаровым, не в какой-то такой общественной деятельности, а вот тут вот на каникулах, когда они отдыхают, впервые за 3 года Базаров решил навестить своих родителей.
Такой обычной жизни, да?
Да, да, в такой повседневности, в обычности проявляется главное содержание человека. И вот этот урок русской классики, если мы возьмем любой роман, да, ну, конечно, Толстой «Война и мир», и Толстой любит еще показать и такой большой общественный контекст и вписать в огромную историю, но это уникальное явление вообще во всей мировой литературе «Война и мир». Но, как правило, человек раскрывается и в такой вот повседневности, и для нас это один из уроков – ценить ту маленькую повседневность, за которую мы отвечаем, за наши отношения с близкими. Да, самое главное, о нас узнается именно вот из этих маленьких взаимодействий со своими родными.
А вот интересно, в повседневности человек раскрывается вот так же, как он бы раскрылся и в каком-то кризисе?
Конечно.
Вероятно, да.
Конечно. Кризис обнажит какие-то вещи заложенные, может быть, покажет то, что до этого не было выявлено. Но, тем не менее, повседневность – это то, что мы создаем какие-то маленькие кирпичики, из которых созидается наша жизнь. И, собственно, если вы помните разбор романа в школе, где Базаров был прогрессивным,
да,
героем, да,
тогда, да.
Семейство Кирсановых – люди прошлого века, но, тем не менее, а кто созидает жизнь, как бы полотно жизни ткется непрерывно.
Вот, наверное, сегодня мы по-другому на это,
да,
можем на все посмотреть.
Да.
Итак,
мы пытаемся посмотреть каким-то таким новым взглядом на этот роман и увидеть какие-то совсем другие смыслы.
Почему всегда бывает конфликт поколений, и вот каков он новый человек?
Да, давайте об этом.
Базаров новый человек.
Рассуждаем. Вот этот новый человек приезжает вместе с Аркадием, со своим другом в деревню. Это они друзья совсем недавно, потому что отец Аркадия, Николай Петрович, который старается всегда быть в курсе того, что происходит с его сыном, и даже несколько зим прожил с ним в Петербурге, чтобы знать его товарищей, для него вот этот новый друг – новинка. Однако...
А новый, потому что он как бы передовой, он уже другой, не такой, как прошлое поколение.
Да, да. И Николай Петрович не застал этого знакомства. Вот за эту зиму, когда он единственный не был в Петербурге, сын подружился. Как бы. Вот первый раз он оказался вне зоны такого, ну, как бы, оберегания, что ли, отца, оказался в Петербурге совсем самостоятельным и обзавелся вот таким вот другом, который его отца и дядюшку как-то смущает, вызывает удивление в семействе Кирсановых. Сам Николай Петрович человек очень мягкий, очень симпатичный персонаж. Вот, перечитывая роман, я обратила внимание, сколько в нем такого приятного. Этот человек теплый. Он старается, когда-то давным-давно женился и женился счастливо. И в его семейной жизни все было как-то просто, гармонично и естественно.
Ну, может быть, он и такой хороший, и теплый, что у него все хорошо.
Ну да, на самом деле гармонично все складывается у человека тонко чувствующего и теплого по натуре. Теплый, то есть.
То есть начало в человеке.
Да, да, да. И после того, как его жена, к сожалению, умерла достаточно рано, и он остался одинок, как-то просто и естественно получилось так, что он нашел ей замену. Ну, в общем, он в каком-то таком немножечко ложном положении по отношению к сыну в начале романа, потому что его избранница Фенечка, собственно, она в момент начала романа незаконная жена. Так получилось, что Николай Петрович возвращался из какой-то поездки и на одном постоялом дворе заметил женщину, у которой все в идеальном порядке. Та пожаловалась, что она не может содержать вот этот вот трактир, как бы ей тяжело и с постояльцами общаться. Он предложил вдове переехать к нему, стать экономкой. Все как-то так вот естественно сложилось. Вдова умерла в эпидемию холеры, осталась молоденькая дочка. И вот эта вот сирота как-то незаметно стала любовницей Николая Петровича. Ну, в общем, какая-то такая вот не очень как бы законная ситуация, но с точки зрения обоих участников искренние чувства, искренняя забота, им вдвоем достаточно хорошо. И хотя вот Фенечка, она не ровня Николаю Петровичу, она в доме ведет себя деликатно, тактично, она как бы не пытается этот дом разрушить.
Но никому неплохо, да, от их союза.
От их союза никому неплохо. И, в общем-то, и сын понимает и сочувствует. А второй брат, Павел Петрович, гораздо более такой сложный человек. Николай Петрович его считает более умным. Он и в деревне сохраняет какие-то такие вот привычки светского льва, то есть...
Это более сложные.
Да, такой. Да. И все его побаиваются, то есть чувствуется некий такой холодок, да, напряженность во взаимоотношениях. Фенечка так от него сторонится. Брат считает, что Павел Петрович более умным, и если там спрашивать совета о хозяйстве, то надо у брата. Надо сказать, что Павел Петрович не как бы отвергает и всячески старается тоже из своих средств, если видит, что брат запутался, то есть деньги, он ему помогает. И когда Базаров сталкивается с Павлом Петровичем по каким-то таким своим идейным соображениям, Аркадий говорит: «Нет, слушай, я тебе расскажу его историю, ты поймешь его, почему он такой». То есть вот по этой детали мы сразу видим, что Аркадий унаследовал от отца вот такую вот чуткость, мягкость, готовность понять человека.
Ну, что видел от рождения, да, то и да, впитал.
Да, да. Он это впитал. И когда мы узнаем историю Павла Петровича, да, действительно, главной в его жизни оказалась история несчастной любви. Вот если у Николая Петровича все как-то так вот сглажено, да, потерял супругу. Но нашлась естественная такая замена.
Может быть, я пока напомню, друзья, мы сейчас в таком прямом эфире, можно сказать, в интернете, кто нас слушает и смотрит в социальных сетях, можно писать свои вопросы.
Да, в комментариях. Если в комментариях будут написаны вопросы, мы с удовольствием ответим.
Также и через наш сайт, кто у нас просто слушает, тоже мы можем получать ваши вопросы.
Так, вот Павел Петрович должен был бы сделать карьеру. Много жил в Петербурге, военный, блестящий светский человек, имел какие-то успешные романы, был неотразим. И вдруг встретил женщину, об которую как бы разбился, что ли, сломался, влюбился в очень странную женщину и вроде бы добился ее взаимности, но эта княгиня Р. быстро им наскучила, уехала за границу и, в общем, роман ни к чему не привел. И после этого Павел Петрович не находит в себе сил ни заняться чем-то, ни продолжить карьеру. Все, он все оставляет и живет как частное лицо. И на момент начала романа мы видим, что он живет с братом. То есть блестящие дарования, огромные какие-то вроде бы интеллектуальные силы и желание поддерживать себя всегда в каком-то таком тонусе и такой вот аристократический вид, даже в деревне. И мы понимаем по описанию Тургенева, что у Кирсановых дом достаточно простой. Ну, он помещичий, конечно, но вот усадьба Одинцовой – это действительно такое поместье, это действительно такое владение там, с архитектурой, с парком, с богатыми заведениями, а усадьба Кирсановых, она такая небогатая, она достаточно простая. И вот в этой простой деревенской усадьбе Павел Петрович продолжает поддерживать некий такой вот порядок, привычки светского льва. И, в общем, это кажется несколько смешным Базарову, и он высмеивает.
Ну, позднее будет уже понятно, почему. Сейчас мы не будем сразу делать вывод, почему вот именно так не совсем счастлив Павел Петрович.
Вот, и на что я обратила внимание, герои как бы сразу с начала романа складываются в две пары. Мягкий, чувствительный Николай Петрович, и при нем старший брат, более сухой, более холодный, с какой-то такой вот историей, которая, с какой-то проблемой, которая ему не дает жить своей жизнью на самом деле. И Аркадий вместе с Базаровым. А ведь тоже получается, как бы Аркадий себе находит наставника. Об этом в романе Тургенев прямо вот открытым текстом говорит, что когда они расстаются, Аркадий понимает, что его товарищ был ему наставником. То есть он находит для себя удобным быть при ком-то более рациональном, более умном, более авторитетном, более властном. То есть вот как отец со старшим братом образует вот такую вот пару, им комфортно вдвоем жить вот так вот парой, так и Аркадий находит себе друга, под чьим влиянием ему комфортно находиться. Вот. Но если посмотреть ход романа, то получается, что вот эти вот два идейных таких как бы центра, два героя с некими такими идеями, которые, ну, можно как антагонистов рассматривать, Павел Петрович, аристократ, и демократ Базаров. Собственно, так, если говорить об интеллектуальном конфликте, то все такие вот перепалки происходят между ними. И перепалки приводят к тому, что однажды они просто сражаются на дуэли, хотя она для них смешна. Да, у вас вопрос.
Может быть, немножечко уточните. Вот Евгений Базаров, нигилист, это кто? Вот он отрицает ценности, которые как-то установились.
Он отрицает все. Нигил от латинского, это латинское слово, которое обозначает ничего.
И он, в общем-то, атеист.
Да, и он атеист. Получается, что он отрицает все. И вот на этом отрицании он хочет выстроить некую такую новую идеологию. И когда его удивленный Павел Петрович его спрашивает: ну а что вы, собственно, собираетесь делать взамен? Он говорит: об этом пока рано думать. Сначала надо сломать старое, а уж потом думать о том, что будет потом. И вот я обратила внимание, сейчас вот перечитывая роман, что вот это слово «ломать», оно его использует в основном Базаров, и оно как бы его сопровождает весь роман. То он говорит про то, что надо сломать все вокруг, то он не хочет, чтобы его какая-то бабёнка сломала.
Ну, слово-то какое выбрал.
Да, да, да. Потом в разговоре с Аркадием говорит: наш брат самоломанный, прежде чем другой ломать, себя же надо сломать, решил косить, так сперва, и так валяй и себя по ногам. Вот это такой вот максимализм и...
То есть не исправлять, не дополнять,
да, а не дополнять, да, не наращивать, не выстраивать из того, что уже есть, не, как бы не прибавлять новые связи, а сломать. И что интересно, его же все выслушивают, к нему относятся с таким вот уважением. Аркадий его привозит в усадьбу к своему отцу. Ну, выслушали его идеи, удивились. Но никто же его не прогнал. Если посмотреть роман, в основном, где живет Базаров? Он живет в усадьбе Кирсановых большую часть времени романа.
У друга, да.
У друга. И им, а для чего он едет? Он едет к родителям. То есть в начале романа, когда он появляется, Аркадий объясняет, почему Базаров оказался с ним вместе в этом экипаже. Потому что, ну, как бы такая вот бытовая подробность, родители его живут здесь же, и нам с ним по пути. Ну, вот сейчас мы заедем погостить.
Ну да, почему бы и нет.
Почему бы и нет, да, заедем погостим. Но вот это «заедем погостим» вдруг растягивается. Базаров к родителям не едет. В гостях он высказывает всяческое такое презрение к аристократизму и аристократам. Естественно, он задевает Павла Петровича, который себя считает аристократом.
Татьяна, вот вы упомянули сегодня о таком большом, красивом доме Одинцовой. Да, вот тоже героиня.
Да.
Ну, значительный.
Значительный, да. Ну, давайте сейчас поговорим о Базарове, а потом придем к женским персонажам. Базаров ведет себя нелюбезно. Как все, наверное, помнят из школьной программы, из школьных сочинений, он занимается тем, что ходит, ловит лягушек. Вот когда он уезжает из усадьбы Кирсановых, он своих пленников выпускает на волю, у него там насекомые какие-то, птички, лягушки пойманные, в общем, все время ловит каких-то животных для опытов. Лягушек он режет для того, чтобы узнать, что у них внутри, потому что... И мальчишки объясняют, что он их режет, потому что мы внутри так же устроены, как и эти лягушки. Вот опять же слово «ломать все, резать». И относится с презрением как бы ко всему такому верхнему этажу культуры, к поэзии, к музыке, к искусству. «Я этого не понимаю», — говорит он. И его взгляды...
Не понимаю как бы выше этого всего. Да? Он больше, чем просто врач.
Нет, он как бы наоборот. Я врач, я занимаюсь опытом, и он все высокие переживания сводит к ощущениям, то есть отказывает в том, что это нечто более сложное. Это все химия. Вот он говорит, надо заниматься...
Ну, то есть он считает химию выше, важнее.
Да, да.
Важнее литературы, поэзии. Угу,
угу. Вот, и очень интересно, какую химию он... любит. Я была на одной конференции, посвященной Тургеневу, и автор одного доклада решила выяснить, кого же любит из немецких химиков Базаров. Так, если я сейчас не ошибаюсь, Бюхнер, по-моему, фамилия назван, так вот, он основоположник немецкой химии, которая... занялась удобрениями, и он заложил основы немецкого сельского хозяйства, такого очень правильного, когда надо сначала взять почву на анализ, не просто валить в нее удобрения, а понять по химическому составу почвы, чего именно здесь не хватает, и внести именно то, чего не хватает, а не то, чтобы как бы посыпать всем, чем только можно, почву. А второе его замечательное открытие – это то, что он обнаружил, что человеку мясо гораздо полезнее, чем хлеб. Оказывается, его открытие связано с кардинальным изменением питания в Европе. Я вот еще, читая Гёте, обратила внимание на то, что там очень часто у Гёте в «Фаусте» и в «Вертере» упоминается хлеб, о том, что люди едят хлеб. Считалось, что вот хлеб – такой вот основа рациона, и мы едим, должны есть в основном хлеб. Это самое полезное.
Иисус Христос почему-то сравнил с хлебом.
Видимо, эта диета была как бы основана на христианских таких еще представлениях, на благословленности хлеба. А вот после открытия Бюхнера мясо стало гораздо более важным продуктом в рационе, чем это было до этого. Вот, в общем, такая интересная деталь, кого из химиков Базаров почитает как таким их вот первооткрывателем. То есть вот такой вот возврат к такому более физиологическому, что ли, более рациональному. Вот. Но, значит, вот Базаров ведет себя вот так вот вызывающе.
Неуважительно.
Неуважительно. И даже часто...
А вот интересно, почему же к нему-то с уважением относятся окружающие?
Вот действительно поразительно, что его терпят, его любят, ну, как бы интересуются. Я вот даже вот подумала, что... Базаров в каком-то смысле предвестник такого явления, как Маяковский, который собирал перед революцией залы и читал свои стихи, и они были таким эпатажем, оскорблением публики. А публика же все это слушала и аплодировала. Но вот как бы тут не буду делать выводы, ну, как бы такой вот для размышлений, не любят ли... русские люди, таких идеологов, которые как бы их даже несколько высекут, скажем так. Ну, действительно, ура-ура, мы тут выслушали мнения, которые нас задевают.
Вот критику, да.
Критикуют, в общем, как-то с нами... не согласуются, а ведь оба Кирсановых, и Павел Петрович, и Николай Петрович заходят к Базарову в кабинет, когда тот занимается своими опытами, и смотрят, что он делает, и относятся к его занятиям с большим уважением. И, в общем-то, собственно, и ссоры-то не было, если бы Павел Петрович, не почувствовав раздражения, не начал Базарова вызывать на высказывание. То есть человек живет в доме, пользуется всей комнатой, пользуется тем, что его кормят, предоставили ему свободу заниматься его экспериментами и опытами, и посматривать так на всех свысока, и не удостаивает... хозяев тем, чтобы любезно ответить, и Павел Петрович не выдерживает, и сначала происходит такая словесная перепалка между Базаровым и Павлом Петровичем. Ну, в общем-то, если ее прочитать, то видно, что оба спорящих говорят о своем. То есть не происходит вообще никакого диалога.
То есть они оба конфликтные.
Да, и тот, и другой конфликтные. И они им интересно и спорить друг с другом, именно потому, что они внутренне чем-то похожи. Вот без этого такого вот внутреннего сходства невозможно... вызвать у человека на какой-то вот такой вот конфликт. Мы не любим, ненавидим, нас задевает тот, в ком есть наше содержание, которое мы в себе не замечаем, которое мы в себе отрицаем. И если так вот посмотреть, Павел Петрович ничего не сделал и сломался на каких-то своих взаимоотношениях с женщиной. И вот он доживает с братом. А что Базаров-то?
Да, вот у него за женщинами что? Он же вначале все тоже отрицает.
Он все отрицает, а потом он, приезжая в деревню, должен ехать к своему отцу, не едет. И кто подвигает его к каким-то перемещениям? Собственно, он едет за Аркадием. Вот для меня вот это наблюдение стало каким-то таким маленьким открытием. Аркадий едет к своему отцу, Базаров с ним. И там вот ведет себя так гордо и провоцирует. Отец предлагает Аркадию съездить в губернский город по приглашению губернатора. Базаров едет с ним. Губернатор приглашает Аркадия на бал. Базаров идет с ним. Да, он там всех презирает, но они там увидели Одинцову. На танец пригласил Одинцову Аркадий. И он рассказал, что у него есть такой интересный друг, и после этого его рассказа, когда Аркадий с таким увлечением, мазурка длилась целый час. Вот я, перечитывая роман, обратила внимание, что у Аркадия был целый час. И Одинцова вела себя так тактично и так любезно, что смущавшийся Аркадий разговорился, развлекал ее целый час и в том числе много рассказала о своем друге. И Одинцова их пригласила к себе в гости. Но не будь Аркадия, никто бы не пригласил Базарова.
Конечно.
В этот дом, где Базаров даже почувствовал некоторое такое смущение и сказал, какой гранжанр, не сбежать ли нам отсюда. Вот. А потом тут же начал было свои такие эпатирующие выходки, когда явился дворецкий и сказал, где они будут жить, то есть им дали комнаты гостевые, а потом спросил, не надо ли вам, не угодно ли вам что-нибудь приказать, и Базаров тут отколол одну из своих штучек. Рюмку водки, пожалуй. Ну вот потом с Аркадием с глазу на глаз говорит, ну как она живет, ну просто герцогиня. А Аркадий замечает, ну хороша герцогиня, таких сильных аристократов, как мы с тобой, в гости пригласила. Вот. И они живут у Одинцова. И опять Базаров не едет к своим родителям. И вот что интересно.
Ну, может быть, здесь вот хорошая среда для него, где его слушают, где он может высказаться.
На самом деле он нуждается в интеллектуальной среде. Он просто этого не хочет признать. Родители для него не интересны. И что они его обожают, они его очень любят. Они живут такой вот жизнью таких букалических старичков, такая вот просто вот идиллия их взаимоотношения. А Базарову в этой идиллии, в этой бесконфликтности, в этой атмосфере любви скучно. Вот это вот очень интересная характеристика. Буквально 3 дня, и он от родителей бежит. И самая такая серьезная ссора с Аркадием происходит именно там. То есть, ну вот ты приехал к своим родителям, тебя все любят, поводов задирать, задевать никого нет. И вот, вот очень хорошо, мне кажется, Тургенев почувствовал этот характер, такой вот невыносимо в такой вот гармонии находиться, невыносимо, мне вот ломать надо, вот тут вот это слово появляется, я самоломанный.
Они... То есть внутри нет гармонии в нем самом?
Совершенно нет гармонии. И еще одна такая деталь, она вот просто уже нас отсылает к таким библейским образом. Отец зовет его покушать и говорит о том, что за обедом будет священник. И ему стыдно признаться, что он пригласил священника служить благодарственный молебен. Они так долго ждали с Ариной Власьевной сына, так хотели его повидать, что вот когда любимый сын приехал, они позвали священника служить благодарственный молебен. Естественно, сына на этот молебен не позвали, но священника позвали после этого молебна отобедать. Ну, такая вот естественная вещи, раз уж батюшка для тебя отслужил, его покормить. И, зная взгляды сына, Василий Иванович пытается как бы подготовить к этому, говорит, что «Евгений, ну ты понимаешь, я-то сам поддерживаю твои взгляды, они знают, что сын атеист, но мать-то вот она верит, и для нее это было важно, и неловко теперь отца Алексея-то прогнать, он с нами будет обедать, ты уж как бы не сердись». И Евгений в этот момент вдруг очень так нехорошо поступает к отцу, по отношению к отцу. То есть отец говорит, ну, он священник такой современный, он ненужных разговоров вести не будет, он и в карты поиграет, и трубочку он курит.
Ну, всячески стараются как-то угодить ему.
Угодить, да, Евгения, и принизить вот этого священника. Ну, он такой же, как мы, вот такой же. И когда он упоминает, что священник в карты может играть, Евгений при Аркадии говорит, ну что, я сейчас точно фразу не процитирую, хочешь тряхнуть стариной, и отец покрылся румянцем. И Тургенев говорит, что когда-то у отца была такая слабость, он любил играть в карты. И вот в этот момент как-то становится очень неприятно. Он кольнул отца, напомнил его старый грех и при Аркадии. И у меня прям вот ассоциация с сыновьями Ноя. Да, вот когда один посмеялся и открыл грех отца. Ну, вот такая очень...
Но это непозволительно, да?
Да, да. Вот все вот это ломание, весь этот комплекс идей, он существует вместе вот с такой вот человеческой нравственной чертой. Вот.
Ну вот Одинцовый, он увлекся.
Одинцовый увлекся по-настоящему. И что интересно...
И взгляды поменял даже.
Да, вот он говорит о том, что ему теперь надо себя ломать после встречи с Одинцовой, потому что он не позволит какой-то бабёнке... Он Аркадию говорит, ну, наше житье одинокое, бобыли, ты такого не выдержишь, это вот не для всех, это вот для некоторых, для таких, как я. Вот. Но Аркадий уже к этому моменту не настолько верит своему другу, не настолько все, что тот говорит, принимает на веру, тем более, что когда они чуть не подрались в гостях у родителей Базарова, Аркадий подметил, что Базаров просто говорит откровенную неправду, просто там приписывает Пушкину то, что тот не говорил, и, в общем, высказывания его нацелены только на то, чтобы спровоцировать Аркадия на какую-то ссору. А вот женщина, которая попалась Базарову и которая выбила его из его такой самоуверенности и из позиции человека, который сломает всех, она очень самостоятельная, очень самодостаточная. Однако у нее была в прошлом сложная история. Ее не выдали замуж, а она осталась сиротой в очень сложном финансовом положении. То есть отец разорился, и отец у нее ну, как бы с такой репутацией непонятный был, чуть ли не шулером считался. Вот. А мать у нее дворянка, и у нее есть такие родственные связи с княжескими родами. То есть она знатна, с одной стороны, с другой стороны, репутация ее отца так себе.
И она как бы разумно стала строить свою жизнь.
Да, да. И вот в этой ситуации, в которой, ну, скажем, у Достоевского вышел бы такой... такое пронзительное повествование о какой-то травме, поломанности. Она вышла замуж за очень богатого пожилого человека. Однако это ее не сломало. Мы видим в романе красивую, умную женщину, которая построила свою жизнь, спасла свою сестру. У нее вот один из мотивов, почему я выхожу замуж за богатого старика. У меня еще есть маленькая сестра, и нам надо устроить.
Ну, это веская причина.
Да, да, да. Вроде бы как такая вот жертва, да, вроде как это такое...
Ну, тут здравый расчет.
Да, но здравый расчет. И... Базаров видит в этой женщине, ну, как можно сказать, что-то такое вот достойное, соразмерное себе. Женщина с историей, женщина с раной, женщина, которая в результате этого стала достаточно холодна. То есть все разговоры про ее романы нынешние – это сплетни, это просто как бы результат зависти. Она никого не любит. Она живет в своем имении, очень размеренно, даже скучно. И вот она говорит о том, что ей распорядок дня, вот этот ее покой, размеренный день очень важен. Иначе она там буквально сойдет с ума. В общем, ей скучно, чего-то ее в жизни не хватает. Она это понимает. Но она, когда ее увлекает Базаров, и она вроде бы своим кокетством провоцирует объяснение в любви. Но проходит некоторое время, и Базаров и Аркадий застают ее совершенно успокоившейся, совершенно взявшей себя в руки.
То есть она смогла оценить все.
Да, да. Она понимает, что Базаров предлагает разрушение, а она не собирается разрушать свою жизнь. Она собирается из нее, ну, как бы ей скучно. Но жертвовать она не собирается. И вот мне очень нравится один Сова, такой редкий персонаж в русской литературе, как-то да, русская литература очень любит таких страдающих, поломанных женщин, которые, ну, как бы и дальше готовы себя разрушать. Вот один раз.
А может быть, больше таких. Да. Страдающих, да. Жертвенных,
да,
у нас.
Да. Но вот Одинцова сильная женщина, она собралась и... Нет, я не буду больше на грабли страданий наступать, я буду, да, скучненько, но нет, я свою жизнь разбавлять какими-то опасными приключениями не буду, я сохраню безопасность, я сохраню... себя, я сохраню вот эту ясность и порядок своей жизни. Вот.
Ну. То есть для Базарова это вот уже какой-то урок?
Урок, да, и на самом деле какой-то такой камень преткновения, о который он сломался, потому что для Тургенева как писателя судьба героя – это пока как бы… проверка истинности его взглядов. Аркадий вроде как ничем не замечателен, но он постепенно вырывается под влияние Базарова и прокладывает свою дорожку. Маленькую, незаметную, он влюбляется в Катю, женится, и будет просто вот новая семья, видимо, наподобие его отца.
В любом случае что-то создается.
Что-то создается, а умный Базаров идет к тому, что... чувствует какую-то такую бессмысленность, скуку, пытается бороться с вот этой вот как бы своим чувством, не хочет признавать свое поражение, но бессмысленно погибает.
А вот интересно, как он заранее о своей смерти говорил, предполагал.
Да, да, вот интересно, что мысли о смерти появились до того, как он вот, по несчастному стечению обстоятельств заразился. Это как бы с точки зрения Тургенева как автора логический исход. Если ты говоришь, отрицаешь все и пытаешься все разрушить, и, как он сказал, и разрушаешь все, валяй и себя по ногам, ты и просто ничего не создашь. Бессмысленная смерть, горе родителям, и что он произвел, как он подвинул эту русскую действительность, в которой он хотел сломать все. И вот такая мысль, почему он хотел все сломать. Потому что он, мир устроен иерархически, и в этой иерархии он где-то внизу, в силу своего рождения. И понятно, что он чувствует себя не на месте, он чувствует себя больше того места, в котором он есть. Но для того, чтобы утвердить себя, вот это свое значение, он хочет сломать всю иерархию. Ему кажется, что... Да, если он сломает, то он и себя.
Татьяна, я просто смотрю на часы, у нас уже меньше 4 минут. Наверное, какой-то вывод для себя нам нужно всем сделать. Ну вот этот нигилизм, он не привел к хорошему результату. Отрицание традиционных устоев, отрицание даже религиозных ценностей.
Ну да, получилось, что с... Базаровым связан такой как бы образ горизонтали. И Тургенев, поскольку он сам был неверующим человеком, как бы вот такой вот вертикали, который есть в романах Достоевского, то есть устремленность души вверх к Богу, не возникла. А вот эта вот горизонталь «сломаем все», она приводит только к смерти.
И распространившийся нигилизм тогда в России тоже
да, в общем-то, привел Тургенев, собственно, поставил какой-то такой диагноз достаточно точный культуре своего времени, показал и, вот эту вот бездуховность и, собственно, безперспективность вот этого безверия. И... Очень жаль, что вот священник, который оказался таким второстепенным персонажем, и родители Базарова, они такие, ну, где-то там, на заднем плане, такие вот невидные персонажи, и, в общем-то, силы веры не чувствует Тургенев и не чувствует его персонажи. И вот в этой такой... как бы материалистической среде, материалистической атмосфере России тех времен зарождаются эти идеи. Но, собственно, они ведут только к смерти и ничего не созидают.
Важно, чтобы человек созидал.
Ну, да, конечно.
Вот мало времени у нас, но, может быть, все-таки что-то еще вот вы успеете о том, что почему все-таки вот эти конфликты всегда между поколениями?
Конечно, конфликты будут всегда, и, в общем-то, мой посыл – присматривайтесь, конфликты, они на что-то вам указывают, собственно, и то, что я говорила от Базарова и Павла Петровича, конфликты указывают от какое-то внутреннее родство, не пугайтесь конфликтов, обнаружив его, присмотритесь к себе, и если вы… попробуйте почувствовать другого человека, отнестись вот как Кирсанов II, с теплом, с пониманием, вы построите что-то в своей жизни положительное, придете, в общем-то, к какому-то такому гармоничному и счастливому результату.
Татьяна, благодарю вас за то, что приехали сегодня к нам. Всегда очень интересно с вами. Ну, приезжайте еще.
Ну хорошо, давайте подумаем, найдем какое-то еще произведение русской литературы, которое будет всем интересно.
Друзья, ну еще можно сказать, что стоит присоединяться, как-то обратить внимание на Православный институт содействия.
Да, у нас можно поучиться и поизучать, если вы хотите это узнать в большем объеме и с позиции Русской Православной Церкви.
Всего доброго, до следующей встречи.